Привет, Ира.
Привет, Юля.
Ну что, давай по чесноку?
А давай.
А я, кстати, на прошлой неделе зашла в комментарии под нашим последним постом и выудила там очень-очень интересный вопросик, который я предлагаю обсудить.
И он не про сперму, да? Потому что
нет,
я,
к сожалению,
Юля, я,
не
пожалуйста,
про
не про сперму, потому что я два раза за эту неделю делала яблочный пирог и показывала ванильный соус. Ты бы знала, что у меня в комментариях творится. Я одного мужика не могу в юбке пропустить, у меня уже руль дрожит. Ну реально, понимаешь, это красиво, это очень красиво.
Всем привет. Мы Ира и Юля, мы ваши шведские подруги, которые собираются тут с вами пятый год на нашей кухне и труд за жизнь. Здесь мы говорим на такие темы, которые хочется обсудить с самой близкой закадычной подругой. И то, что ты кому попало, не расскажешь.
Да, поэтому мы рассказываем только друг другу и еще около 10 тысячам тех, кто слушает каждый эпизод.
Да, 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 именно
Но
так.
Но это же никто Welcome. Попало.
Именно.
Это же никто попало. Это же вы.
Наши любимочки.
Меня зовут Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму и помогаю малым предпринимателям вести блог так, чтобы к ним шли клиенты.
А я Юля, я стилист и топлю за то, чтобы гардеробы были минималистичными и чтобы мои клиентки кайфовали от одежды и от себя в ней. А я сказала, что я стилист?
Так, Слава, вот это очень классно было, Слава, 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 оставь как есть, это просто гениально было, окей?
Извините, если я сейчас повторилась, просто время очень позднее, но мы все равно запишем.
Я вам сейчас кое-что скажу. Мы с Юлей уже знаем хорошо друг друга. Я знаю, что вечером записывать сложно, потому что Юля устает. Ну, блин, мы все устаем. Но вот ты не любишь записывать вечером, потому что как-то уже язык заплетается, потому что уже как-то, ну, не знаю, может...
Да ну, даже не из-за этого, а из-за того, что у меня настолько как-то адреналин штырит после нашей записи. Ну, мы
точно,
тут ржём, сидим.
Точно, заснуть сложно.
И я очень долго не могу заснуть. То есть, если мы записываем вечером, то я засну, ну, не раньше часу ночи. А для меня это очень тяжело.
А, поэтому ты хлебанула снотворного сейчас.
Да,
она прям чуваки, в эфире такая, хопаньки.
Ради вас, ради вас.
А я думала наоборот, ты не любишь записывать вечером. Ну, это моя невнимательность. Я сейчас тоже понимаю, что ты мне уже это говорила.
Угу.
Но я думаю, на секундочку, Юля не любит записывать вечером, потому что она устает. И такая раз, принимает снотворное. Я думаю, что
это магний, такой вечерний магний, он помогает пораньше заснуть. Так что, yes, я во всеоружии.
Это прекрасно. Почему мы записываем вечером? Потому что обычно мы вообще стараемся очень записывать в рабочее время. И хоть подкаст это напрямую не часть нашей с Юлей рабочей деятельности, но он, безусловно, часть нашего большого какого-то вот этого блогинга, поэтому мы стараемся делать это в рабочее время, чтобы не занимать время от там, детей и семьи,
да,
и
да.
от наших каких-то нерабочих наслаждений. Но иногда мы проебываемся.
Говори как есть, да.
Короче, да, и вот нам очень важно было не проебаться второй раз, потому что на прошлой неделе я уезжала, и я забыла сказать Юле, что я уеду, и мы не смогли записать заранее эпизод. Поэтому на этой неделе кровь из носа, а кровь из носа у нас только по вечерам получилось, потому что все уже дни расписаны.
Да, я Ире пишу, алё, будешь записывать, а она такая с косяком в зубах,
да,
в Нидерландах отвечает мне.
Сейчас брауни
даем. Ой! Да, сорян, Юлян, только если эфир. В общем говоря, если пропустили прошлый эпизод, был эфир, идите в Инстаграм и смотрите. А сейчас с пылу с жару эта неделя. Самая главная новость, которая у меня есть вам доложить, это то, что у вас у всех есть шанс переехать в Стокгольм. Если вы слушаете наш подкаст, то вероятность очень-очень высока, что вы переедете в Стокгольм. Сейчас объясню почему.
Я сначала задержала дыхание. Я такая, что сейчас Юля скажет? Как в морнинг-шоу, в начале утреннего шоу, кто знает этот сериал,
да.
Когда Риз Уизерспун только начала быть ведущей, все всегда задерживали дыхание. Что она опять
да,
ляпнет?
Что она ляпнет? Да. Кстати, третий сезон сейчас смотрю. Классный сериал.
И я знаю, о чем ты говоришь, потому что мой YouTube имеет такой же эффект.
Ну вот, да. Я просто вчера встречалась с ученицами моего курса по гардеробу. У нас давно с ними был уговор, что мы встретимся. Продвинутый курс, который я вела, ну, вот один из последних. И, наконец-то, у всех все срослось, все дети были здоровы, все, кто смогли, те пришли. И там была девушка Юля, и она сказала, что она сначала начала слушать наш подкаст, потом она прошла мой курс по гардеробу, покрасила волосы в синий цвет, вообще просто супер ей респект, очень круто ей было. Ну и стиль у нее тоже очень поменялся. В общем, я просто была счастлива, что мои курсы возымели на нее такой эффект. И, ну, она тоже и твой YouTube тоже смотрела. И потом ее мужу представилась возможность переехать в Стокгольм. И она подумала, что, вообще-то я могу к Ире на экскурсию пойти, могу пойти с Юлей на шопинг, и вообще как будто бы я знаю этот город после подкаста. А нормально, погнали!
А еще мы с тобой собираемся в такой достаточно известный криминальный район подъехать на днях.
Да.
Вот в следующем эпизоде расскажем. И вы теперь совсем со всех сторон будете знать Стокгольм.
Так что да, так и знайте, если вы нас слушаете, то, возможно, когда-нибудь вы будете ступать по улицам этого города и считать его своим.
Потому что все, что мы делаем, по крайней мере, я и Юля в меньшей степени, все, что Юля делает, она прогревает вас, понимаете? Она продает вам идею того, что вы прекрасны, что вы достойны только самого красивого. Просто мне говорят часто в блоге: Ира, вы всегда прогреваете. Да, блин, я прогреваю к тому, чтобы любить себя, любить место, в котором ты живешь, интересоваться Стокгольмом, приехать в Стокгольм, да? А еще у меня всегда, понимаешь, у меня есть такая адженда. И у нас с тобой есть адженда. Адженда, ну, то есть у нас есть какая-то вот такая миссия, которую мы несем и в подкасте. Вот она какая-то всепринимающая, понимаешь? И мы, да, рассказываем про Стокгольм, мы очень любим Стокгольм. И, конечно, вы будете слушать все эти 190 тысяч эпизодов. И такие мы... А мы же по капельке капаем.
И рано или поздно вы опачки и стоите на Свеавеген. А-а.
Это вообще, это так работает, это пропаганда так работает, я тебе клянусь, я ж политолог. Когда тебе прямо в лицо скажут какую-то, знаешь, какой-то тезис, твой сосед — это твой враг, а ты его всегда любил. Нет, так не сработает, ты не пойдешь, как бы, не знаю, его долбать, соседа. А если тебе понемножечку будут капать на мозги этим 20 лет, вот в конце 20 лет ты, извините за политическую такую вставку, но это можно ко всему привести. Даже, например, просто тебе мужика какого-нибудь дадут странного, вот выходи за него замуж, такие, да вы чё?
Угу.
А если тебе будут полгода про него каждый день что-то интересное рассказывать, ты просто вообще же, понимаешь?
Рано или поздно ты падёшь в его объятия.
Очень возможно. Я вообще в это очень верю. Когда ты кого-то хорошо узнаешь, то такой хоп.
Да. Еще значит, у вас высока вероятность выйти замуж за сирийцев после нашего подкаста. Или за бородатых шведов. Или пойти на лося.
Причем абсолютно неважно, мужчина вы или женщина. Я в плане бородатых шведов. У меня уже несколько пар после нашего подкаста и моего канала. Ну, мне написали, наверное, штук 10 ребят. И мальчиков, и девочек. Но все они нашли мальчиков. То есть у меня нет, мне кажется, ни одной пары, что меня мальчик слушал и нашел девушку в Швеции.
Пацаны, напишите, пожалуйста. Напишите, а?
Да, мальчик мальчика находил, девочка мальчика находила. А мальчик девочку еще нет. И девочка девочку я не... А, может, и да, надо подумать. Это более вероятно.
Короче, зайдите на наш Инстаграм, давай нижнее подчеркивание чесноку, и отпишитесь там, кто кого находил. И мы будем всем рады. А я, кстати, на прошлой неделе зашла в комментарии под нашим последним постом и выудила там очень-очень интересный вопросик, который я предлагаю обсудить.
И он не про сперму, да? Потому что...
Нет,
я...
к сожалению,
Юля, я,
не
пожалуйста,
про
не про сперму, потому что я два раза за эту неделю делала яблочный пирог и показывала ванильный соус. Ты бы знала, что у меня в комментариях творится. Ира, можно смеяться? Пишут мне люди, слушали подкаст.
Да.
Шлют мне еще главное видео, где какие-то мальчики-пекари, знаешь, соус разливают на свои...
Ага.
Блин, девочки, уйдите.
Вот она, пропаганда. Короче, давай уже выходим на финишную прямую, а то мы не запишем этот подкаст. Зачитываю вопрос. Я предполагаю, что девушку зовут Маша. Юля, Ира, дайте совет, какой бизнес начать? Хочу что-то хорошее делать и много денег, конечно же, за это. По-моему, просто гениальный вопрос.
А ты на него можешь ответить?
Конечно, я могу на него ответить. Я могу ответить то, что он поставлен немного неверно. Потому что, когда ты исходишь из того, какой бизнес начать, чтобы заработать много денег, то, скорее всего, ты не заработаешь много денег, когда начнешь этот бизнес. На мой взгляд, нужно исходить из того, что ты хочешь делать даже бесплатно, из любви. И что ты можешь делать долго, до того, как начнешь зарабатывать за это деньги. Я предполагаю, что наверняка здесь будут аргументы о том, что вот, есть аргументы. Всякие бизнесы, типа подшипники какие-нибудь выпускают люди, что еще, блин, подсвечники, да любой другой какой-то бизнес, который тупо для денег. Такое же тоже, конечно же, есть. Но оно немного не в моей парадигме мира находится, поэтому, если хочешь, то я это комментирую, конечно. Но мне сразу захотелось сказать, что, блин, наоборот. Думай о том, что ты любишь делать, и из этого исходи.
В идеале, наверное, надо, конечно, где-то посерединке думать, потому что если будешь думать только, что тебе интересно делать, но этим деньги сильно, наверное, не заработаешь. Мне, например, больше всего интересно просто читать про Стокгольм и рассказывать. Но вот мне не всегда интересно искать клиентов. Хотя я уже научилась это делать так, что я это делаю только через блог. Я никому не пишу, не говорю, а вы не хотите на экскурсию? Ну, я раньше писала разным турагентам так. А вы не хотите мне группу дать? И вот это выбирай. Ну, мне это не очень нравилось. Я хочу сказать про такой бизнес, который ты говоришь только ради денег. Ну, например, да, на маркетплейсе. Ты покупаешь что-то в Китае, много, задешево, и продаешь дороже на маркетплейсе. Супер рабочая тема. На eBay же многие продают, в Америке это тоже очень такая тема. И знаешь что? Многим, я думаю, это может понравиться. Я не думала, что мне понравится чисто зарабатывать, что мне так это понравится до того, как я это начала. Потому что, например, когда я начинала вести консультации по личному бренду, соцсетям, мне очень это нравилось. Потом я сделала курс, мне это нравилось. А потом, когда у меня закрывались какие-то проекты, я делала распродажу, например. И мне не хотелось этого делать, но меня уговаривали, ну, те, кто меня консультировал, там, маркетолог, моя техподдержка. Ты что, конечно, ты закрываешь проект, у тебя еще есть люди, которые это хотят. То есть тут чисто маркетинг, я уже там не присутствовала, то есть я не получала кайфа от этого продукта уже. Но да. Мне надо было просто...
Но это все равно не то, потому что этот продукт все равно, он... Ценность же в нем какая? В том, что там ты, то, что он сделан из любви, а не так, что ты закупила, я не знаю, кучу там пачек сигарет и перепродала их вдвое дороже,
ну, просто например. Мне казалось, что у меня весь бизнес будет, когда только вот я в экране и буду с людьми вживую говорить, понимаешь? А потом я поняла, нет, блин, ты намного больше заработаешь, когда в записи все будет. А ты только будешь какие-то эфиры вести, знаешь, там, VIP-тариф будешь вести. И знаешь что? Мне нравится это.
Угу. Так, но мы не ответили на Машу вопрос.
Мы отошли, конечно, от вопроса. Так, какие мы с тобой вообще классные предприниматели. Ну, знаешь, я миллион раз уже и здесь говорила, и на YouTube-канале говорила про это японское икигай, но мне кажется, оно уж совсем набило оскомину всем. Это японская философия, которая все равно достаточно точно передает ту самую золотую середину. То есть из всего, что тебе нравится, найди что-то, что еще и нужно людям. Когда ты будешь только отталкиваться от того, что нужно людям, ты выгоришь, ты не сможешь это долго делать. Я думаю, если человек подписан на нас, он немножко похож в чем-то на нас.
Ну, я предполагаю, что да, потому что, вот, например, исходя из того вечера, который я провела вчера со своими девчонками с курса, мы говорили без умолку 4 часа. Хотя мы не были знакомы. Я была знакома с двумя, они еще ко мне на шопинг просто приходили раньше, давно. А другие-то все друг друга не знали. И мы нашли, о чем говорить целых 4 часа, и потом еще, не знаю, шли к метро и не могли наболтаться. И мне кажется, что все-таки, когда ты находишь вот своих людей, ты с ними близок по духу, и я думаю, что из этого мы можем сделать вывод, что наверняка наши слушатели тоже разделяют наш вот этот взгляд. Навряд ли кто-то хочет просто тупо какой-то бизнес, а хотят что-то для души.
Я хочу все-таки тут важно мне дисклеймер сделать. Мне так нравится просто вести бизнес, что называется. То есть сама сторона бизнеса мне тоже очень нравится. Я помню, я еще 5 лет назад говорила, деньги только ради денег, это нет, надо что-то для души. А сейчас я понимаю, что для многих, но не для меня, к сожалению, сам факт зарабатывания денег — это хобби, это креатив.
Да, это тоже, кстати, в этом что-то есть. Но мне кажется, что тогда вопрос по-другому был бы поставлен.
Тут да, именно... человек бы знал бы уже, да.
Человек наверняка в начале, в самом. Вот что можно посоветовать человеку, который еще не знает, чего он хочет?
Я точно знаю, что нужно ему посоветовать. Взять консультацию у карьерного специалиста, который еще и коуч.
Да.
И таких много.
И самый прикол, его нужно реально послушать. Я брала консультации таких специалистов еще в 12 классе. У нас была прекрасная такая тетечка, к которой можно было ходить и трепать ей мозг перед поступлением. Я к ней ходила, я делала тесты. И эти тесты показывали, что мне нужно быть художником, что мне нужно быть актрисой, что мне нужно заниматься каким-то творчеством. Я такая, да-да-да-да-да, бла-бла-бла-бла-бла, это все херня, но это я и так про себя знаю. Ты мне скажи, где деньги заработать, дорогая тетя, карьерный консультант, там есть какая-нибудь юриспруденция или бухгалтерия, ну, экономика, ну, что-то вот где про деньги. Потому что искусство и актерское мастерство для меня это было, ну, типа, хобби, ну, это что-то такое, явно не для заработка. И потом я через много-много лет подумала, блин, вот надо было мне туда-сюда ходить полжизни, мыкаться, вместо того, чтобы сразу же пойти по той стезе, которой мне вот те тесты предсказывали. Нет же, нет, нет, мы же не слушаем.
Я вот наоборот скажу, потому что такие... Мне кажется, как раз нужно пойти к человеку, который еще и коуч, который будет вопросы задавать.
Ну, тогда не было такого, тогда не было такого.
Сейчас потому что да. Я помню, мне в детстве делали тесты, но, правда, это в детстве было, знаешь, там какой-то второй, третий какой-то класс, что у меня очень аналитический склад ума, математический очень, и правда, математика мне всегда легко давалась. Мне очень легко было всегда на математиках, на физиках, на всех этих, но мне это не интересно. Точнее, мне интересно решать, мне даже интересно бухгалтерию сводить в фирме моей. Ну, в смысле, у меня есть бухгалтер, но я и отдаю все, я смотрю, чтобы все правильно было. Но мне это интересно ровно час в месяц. Я бы не хотела это делать. По всем тестам я не гуманитарий, я не суперкреативный человек. И у меня это видно по блогу. У меня блог обычного человека. У меня нету суперкрасивой картинки или супергениальных текстов. Но мне зато это интересно, блин. И я в этом нашла деньги. То есть, если бы я просто вот эти тесты послушала в школе, возможно, я бы стала инженером. И знаешь, была бы очень хорошим инженером, я думаю. Ну, мы программировали в старших классах. У меня прям 100 было, поэтому это в Израиле была там 100-бальная система. Но мне никогда от этого не вставало. Никогда, 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 понимаешь?
Да, понимаю.
Хотя все говорят, что у меня склонность к этому. Я до сих пор вижу склонность. Я вижу, когда циферки несу. Вот это, я люблю это, но я богема в душе, понимаешь?
Угу.
Вот я хочу вот это что-то полежать, потом сходить на выставку, почитать книжку в кафе, рассказать 2 часа кому-то про какие-то доспехи в старом городе, потом еще кафешка.
Боже.
Серьезно, абсолютно.
Да-да-да, я понимаю. Слушай, ну я тоже богема, я тоже люблю тут посмотреть какое-нибудь кино про историю моды, почитать, рассказать об этом, подумать, чтобы у меня в голове там что-нибудь сошлось. Тут я ехала недавно со своим инструктором, я же на вождение сдаю, да, все помнят, да, все болеют за меня. И он мне такой: «Юля, ты чё замешкалась на перекрестке?» Я сначала такая думаю, не буду говорить, потом думаю, ладно, ну слушай, Соломон, там просто был такой желтый дом, и напротив дома стояла машина черничного цвета, и это было так красиво, и я так засмотрелась и замешкалась на перекрестке. Он такой: блин, вот так я и знал, что эстеты — это самые опасные водители.
Юля, знаешь, как я замешкалась недавно на перекрестке? У нас, значит, такой мужчина работает на складе недалеко. Он в юбке ходит.
Mm. Так подожди, это, наверное, наш? А может, это наш?
Он такой строитель, у него юбка с карманами рабочая такая.
А, не-не-не, это не наш. У нас просто чувак есть на районе, он всегда ходит в платьях, на каблуках, в юбках. Я всегда думаю, где он работает. Мне интересно знать, где он работает.
Это точно не тот, потому что тот брутальный викинг такой, до каблуков ему 3, это самое. Но он такая, у него крутая юбка. И понимаете, когда у мужчины юбка, у него видны ноги. Я не понимаю вообще, как мужчины, извините за такую, извините, мизогинию, но как мужчины водят машину нормально, когда все девушки в юбках. Я одного мужика не могу в юбке пропустить, у меня уже руль дрожит. Ну реально, понимаешь, это красиво, это очень красиво. Извините, пожалуйста, если это абсолютно некорректно, так, не знаю, может, кому-то неприятно это. Может, и шотландец, я не знаю. Но это очень красиво. Мужчины, ходите в юбках, пожалуйста. Давайте забудем эту фигню 20 века, давайте вернемся в нормальное время, когда все ходили в нормально, в чем хотят. Это супер красиво.
Да, я тоже, кстати, за это голосую. Господи, у меня тогда будет намного больше работы, если мужчины вдруг начнут больше заботиться о своем внешнем виде, и чтобы тогда не только их жены их ко мне посылали.
Можно заботиться и без юбок. В Швеции же что, нормально? Многие такие стильненькие.
Ой, да, шикарно, шикарно. Ты что, вообще? Я недавно вот рилс постила про стокгольмских мужчин. Там просто аншлаг в комментариях.
Слушай, я недавно была на Östermalm Story, поснимала тоже стильных людей, там каждый второй, наверное, мальчик.
Угу.
Надо же выложить, чтобы тоже аншлаг был.
Конечно, надо выложить. Ну, теперь мне, правда, просят показать женщин, я, конечно же, это сделаю, вообще не вопросик. И вот интересно, что я всю жизнь, и возвращаясь к профессиям, я думала, блин, как можно сделать деньги из того, что ты, во-первых, любишь смотреть на красивые вещи, любишь смотреть на красивых людей, и ты очень большой задрот по деталям. Вот особенно последнее меня интересовало.
И ты готов этим заниматься долго.
Да, и ты готов этим заниматься долго. Я думаю, блин, ну вот как это приложить? Ну, кроме того, что я пилю мужа, что он полку неправильно повесил, то, что я стены дома перекрашиваю, то, что я люблю зависнуть в кафешке и смотреть на людей, которые мимо идут, и думать про их одежду. Вот как? Вот к чему это? Что это такое? Кто-нибудь мне может за это заплатить или нет? Оказалось, что могут. Поэтому я все-таки считаю, что если мы ищем бизнес не просто, ну, как бы для денег бабло заколачивать и не смотреть вообще туда, что ты там продаешь, деньги не пахнут и так далее, а чтобы это было какое-то дело, которое еще и тебя вдохновляет и как-то двигает дальше, потому что в бизнесе не все приятно и розовые лепестки. Очень много всяких скучных моментов, много того, что тебе тупо надо делать, но когда оно все базируется на том, что тебе реально нравится, это намного легче. И поэтому, ну, если бы мне, например, мой сын подошел и спросил: «Мама, вот как мне выбрать, кем мне стать?», я бы посоветовала ему сначала сфокусироваться на том, что ему реально нравится делать, и посмотреть, какие из этого могут быть производные. Ну, мне, правда, конечно, уже Егоша сказал, что он будет блогером и стримером, и ютубером, и запишет трек про Майнкрафт. Ты же слышала этот известный трек про Майнкрафт?
Нет.
Он называется «Я ем головы на завтрак». По-моему, это любое мое утро. Дети едят мою голову на завтрак.
Ну да, там же зомби в Майнкрафте, а зомби мозги едят, понятно.
Вот, да.
Ну, слушай, смотри, если ты делаешь то, что тебе очень нравится, у этого есть один минус, короче. Потому что первые годы, скорее всего, пахать надо много, а денег не увидишь. И многие люди не просто выгорают, они потом перестают любить это свое дело. Но тут, мне кажется, дело в ожиданиях. То есть, если вы нормально настроите свои ожидания, сходите там к коучу, к карьерному специалисту, возможно, возьмете какую-то консультацию по бизнесу.
К астрологу.
Ну, если вы меня спросите, можно не ходить. Если вы спросите Юлю, то...
То можете сходить к нумерологу, к астрологу.
Пожалуйста,
к какому угодно, кому кто ходите. Вам поможет.
Главное, чтобы налог заканчивалась. Там гинеколог, уролог. Вот. Филолог.
Наркологу.
Нарколог, да, неважно. И вы понимаете примерно, как это будет работать. Ну, например, вот вы придете ко мне и спросите: «Мы хотим быть гидом в Стокгольме. Да, что делать?» Я могу посоветовать, что делать.
Против батьки хочешь переть?
Господи, знаешь, сколько у нас работы? Капец. Работы, правда, очень много. Несмотря на все закрытые там границы с некоторыми странами, да? Нет, все, работы много. Но я скажу, первые 2-3 года это будет абсолютно не полная зарплата. Исключение, если ты будешь прямо пахать, 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 и будешь соцсети еще выводить прям вообще куда-то в космос. Да, возможно, на 2-3 год у тебя будет хоть какая-то зарплата. Но ты же пахать-то будешь больше, чем 8 часов, поэтому, ну, надо просто рассчитать свои ожидания. То же самое с маникюром, то же самое с бьюти.
Угу.
Ты первые годы будешь просто работать на свое имя, и хорошо, если будешь, ну, что-то.
Ну, покрывать. К этому тоже нужно быть готовой. То есть я не хочу, чтобы сложилось впечатление такое, что «ох, ты нашла то, что ты любишь», и просто сразу все завертелось, закрутилось, и ты кайфуешь целыми днями, ты в потоке, ты в ресурсе, ты в моменте, ты в астрале. Ты в нокдауне, в ахуе постоянном на самом-то деле.
Слушай, давай Вику порекламируем, кондитера из Упсала. Ну, и так все уже про нее знают. Знаешь, почему я хочу сказать это? Потому что она сейчас в Инстаграме много рассказывает про свой бизнес. У нее через 2 недели, подожди, подкаст выйдет в среду, значит, через 10 дней, 14 октября, у нее открытие кухни. Все приглашены, но надо только записаться. И просто мы ее аккаунт дадим в описании. Она... свою кухню открывает с магазином в Упсале.
Прикольно.
То есть, девочки, все, кто, знаете, от Сёдерталии до Явля, короче, слушайте. Мы про Вику уже рассказывали. Она начала, по-моему, в 2018 году фирму свою вести. Она не знает, кстати, что мы о ней в подкасте рассказываем, поэтому это не реклама. Потому что, знаете, по шведским законам, если у нас платная реклама, надо говорить, что реклама. Но это не реклама. Она работала в кафе и мечтала свою фирму иметь, пекарскую. Вот, и понемножку что-то начала делать, но очень мало было заказов, все стремилось к нулю. В какой-то момент она была близка к банкротству. В 19-й год она рожает сына, в декрете что-то там делает, очень много делает, но все равно это никуда, вообще ни разу не зарплата. Пашет целыми днями, понимаешь? С новорожденным. В 20-м году начинает куда-то выравниваться, в 21-м идет наверх, в 22-м с ней связывается настоящее большое шведское издательство и пишет... Или нет, она, питчинг, делает издательство. И книгу пишет с ними. По-моему, еще дизайнер и фотограф вместе с ней знакомые это сделали. И сейчас она со вторым младенцем уже, она свою кухню открывает. Блин, это просто... И при том, что она взяла, она же купила эту кухню за какие-то огромные деньги. То есть она думает как предприниматель. Она не думает, что, ну, сколько кухня стоит? 300 тысяч крон? У меня нет таких денег, да? Не, ну подожди, мы же фирма. Мы идем в банк, мы показываем прошлогодний доход. Хоть и маленькая фирма, но банк дает какой-то там определенный заем. И ты понимаешь, что в следующие годы как бы... Помимо твоей зарплаты, которая является расходом твоей фирмы, все остальное уходит в покрытие этого. Но зато ты налоги платить не будешь со своего дохода, потому что его не будет.
Да.
Ты будешь себе вынимать зарплату, а остальной доход фирмы ты не будешь с него налог платить, только на расходы будешь пускать.
Мне кажется, 2-3 года. Это очень крутой пример того, что реально вначале нужно пахать. Насколько бы ты это дело не любил, оно не взлетит у тебя с первого года и с первого месяца. И часто получается так, что люди не дожидаются вот этого момента, когда оно идет наверх, и бросают. А иногда это правильно, кстати говоря, иногда, ну, может быть, это просто не ваша дверь, и вы стучитесь не в свою дверь. А иногда, наоборот, нужно вот...
Да-да-да.
Sweat it
out. Я верю, что все ваша дверь. Ну, то есть, это такая кирпичная стена, это способ отсева. Нет, не все ваша дверь, но это вы должны решить, а не стена. То есть, вы в результате можете решить, мне это больше не интересно. Но если вам интересно, надо долбиться или обходить, находить способ. Потому что это отсев. Когда какая-то стена, и вы не можете пробраться, это всегда отсев для ваших конкурентов. И, кстати, хочу еще закончить про Вику только, что меня она чем вдохновила? Я всегда боялась в минус, например, залезать в фирме. Ну, то есть, мне нужно, допустим, было там что-то сделать, да, мне казалось, как же так, у меня не будет денег на счету, но, господи, я просто не знала, как работает фирма раньше. В Швеции, я думаю, во многих странах так, если ты в один год ушла в минус, то этот минус сможешь за плюс как бы взять в следующем году. То есть, если у тебя минус в этом году, ты в следующем году его как расход, ну, не расход условно, а просто снимаешь со своего плюса и меньше налогов платишь. Боже! Мне кажется, здесь так все продумано для предпринимателей, это так удобно, то, что я плачу себе зарплату спокойно. Я сама у себя в найме, и
я
это
тоже.
Суперудобно.
Да, блин, даже если взять мою сестру, раз уж мы тут про дружеский пиар, я сейчас просто ходила к ней как раз на брови и на ресницы, и она же
сидит
занимается...
Сидит такая красивая вся.
Да, да. Она мне в следующий раз будет делать татуаж, она уже подготовила плацдарм, скажем так. Она же приехала в Стокгольм, когда я уже здесь жила года, наверное, 4. И, конечно же, не знала ни шведского, ни английского. У нее было образование косметолога. Тут, конечно, ее в салоны никто не взял. И вот она понемножку, потихоньку, за все эти годы открыла свой кабинет. Она сейчас один из самых востребованных мастеров по перманенту в Стокгольме. К ней стоит очередь. Но когда она мне вот говорила, что я открою свой кабинет, я говорю: «Аня, ты чё, упала? Там нужно залог 6 тысяч, за первый месяц еще 6, и за последний. Откуда ты возьмешь такие? Ты что, вдруг тебе не пойдут клиенты?» То есть для меня, человека, который тогда работал в офисе, это казалось, ну, чем-то уму нерастяжимым. Ну, как бы как? Как можно идти на такие риски? Какой бизнес вообще? Как это? Но она вот все сделала по-своему, и реально это было супер верным решением. Хотя стена в тот момент могла решить, что... Шведского не знаешь, английского не знаешь. Приехала тут вообще и звать тебя никак? До свидули, приветули, все. Стена говорит нет. Так что, девчонки, если вас интересует татуаж, то милости просим к моей сестре Ане. Лучше нее никто не сделает. Она прошла все мои курсы, кстати, снимала их всех. Она супер круто разбирается в температурах, то есть в температурах цветов. И это очень важно, чтобы ваши брови не ушли в синий. Или в рыжий, или в еще какой-нибудь цвет. Что, к сожалению, иногда я вижу на лицах людей. Так что мой сестринский пиар окончен.
Ну, раз мы уже о пиарах, Ладно, на самом деле, если мы уже
погнали еще, погнали еще, так, маляр, наш знакомый маляр.
Почти, почти. Знаешь Виту из Упсалы?
Что, реально мы еще про кого-то будем говорить?
Я только два слова. Люди нас убьют. Короче, я только хочу сказать, что она мечтает открыть студию гончарную.
А, подожди, я знаю Виту. Мы с ней были вместе на игре Лила.
Она мечтает открыть гончарную студию. Она
нет, давай про Лилу поговорим.
Сейчас поговорим, подожди, подожди. Я хочу только сказать, что она почти уже сняла студию там у какой-то женщины, но в результате не срослось. И она сейчас сама ищет студию в Упсале. И она пошла на консультацию какую-то там по фирме. В Швеции можно бесплатные консультации брать, если ты начинаешь свою фирму. И ей сказали, что гончарным делом ты в жизни не заработаешь. Это у тебя в жизни не взлетит. Оставь эту идею. И она очень расстроилась. Я думаю, какие козлы! А может, это и не козлы. А может, это просто кирпичная стена, которая отсеивает всем, кому это не сильно и надо. Но я ей написала, что, блин, Вит, вот ты решишь, что у тебя будет лучшая студия в Упсале? Она у тебя будет. Потому что знаешь, у кого лучшие студии во всех городах? У тех, кто так решил.
Угу, да. Наш общий друг, Саммер.
Опять кого-то рекламировать
нет.
будем?
Ну да, конечно, он делает лучших роботов в мире и теперь строит город в пустыне где-то там в Арабских Эмиратах. Ну, не суть, не суть.
Я видела его робота в Нидерландах.
Вот. Короче, я не про это хотела сказать. Он меня познакомил со своей знакомой девчонкой, ее зовут Яна Гафурова. У нее как раз гончарная мастерская в Лондоне. И там такой концепт, что люди могут прийти, сами там что-то слепить, сами обжечь, раскрасить глазурью и забрать домой. И это имеет какой-то просто потрясающий успех. А, и можно оставить это там и продать. То есть другие люди могут прийти и купить то, что ты слепил и нарисовал. Очень круто. Так что, Вита, не бросай эту идею.
Да, не бросай. Мы Витин ник тоже дадим. Всех трех дадим.
Да, всех трех. А чё, фигли. А мы, да, мы с Витой познакомились в «Зелёном философе» у нас тут на районе. Она пришла играть в Лилу, и я такая, а чё за Лила? Я тоже хочу. И мы с ней поиграли.
А что за Лила? Ну, то есть я слышала, что это какая-то такая, это такая психологическая игра.
Психологическая трансформационная игра. Ты ей задаешь запрос и кидаешь кости. Она должна тебя впустить. И она тебя впускает только тогда, когда твой запрос истинный. То есть что-то поверхностное, когда спрашиваешь, то, что не есть твой именно глубинный запрос и глубинное желание, она тебя как бы не пускает. Там нужно выкинуть определенную цифру на костях. И это прикольно, ты реально, когда задаешь правильный вопрос, ты прям чувствуешь, что он правильный, оно как-то схлопывается у тебя в голове. И тогда выпадают вот эти две шестерки, которые нужны, чтобы зайти в игру. Ну и там такие вопросы разные, и тебе этот проводник рассказывает, то есть человек должен тебя вести по этой игре. Классно, мне понравилось. Я два раза играла в разных местах.
Прикольно. Я, которая к астрологам не хожу, я сразу сижу такая, понимаю, ну, конечно, какой шанс, чтобы выпасть две шестерки?
Математик хренов.
Не, ну да, он очень маленький, поэтому, конечно же, сначала это просто классный отсев такой. Это все равно работает. Ты вместо того, чтобы думать о чем-то более поверхностном, ты начинаешь идти вглубь. Но это не то, что игра не пускает, извините меня, пожалуйста, такую Фому неверующую. При том, что у нас всегда так, Юля с одной стороны, я с другой стороны. Но я все равно думаю, это прикольно, потому что всегда, вот знаешь, когда ты начинаешь писать, что ты хочешь, вот список из 100 вещей, ты первые 10 напишешь, а потом ты начинаешь понимать, что идешь глубже уже на втором десятке.
Да, попробуйте как-нибудь написать 100 желаний, и вы офигеете, что у вас одни закончатся, и придется копать довольно быстро. Хотя кажется, я все хочу, я столько всего хочу в этом мире, дайте, дайте.
Да, типа и сумочку эту, и поездку туда. Угу. А где Саммер сейчас строит город-то?
Я забыла название.
В Эмиратах вот. Где-то?
Блин, на той неделе, кстати, приезжала ко мне тоже девчонка с курса. Она живет в Дубае, и она мне сразу тоже сказала, а, это там, что-то на Н, ну, где-то в пустыне.
Ну, короче, в Эмиратах.
Супер-мега-эксклюзивный хай-тек город, и вот там его роботы, наверное, будут вместо людей работать.
Прикольно.
Да, и тоже знаешь что, чувак, с чего начал? Мы с ним жили в общаге в Кунгсхамре, в одной квартире, и он каждый день, вот мы ходили в универ, выходили, и он, у него была такая привычка, он с мокрой головой всегда выходил, даже зимой. И шел с кружкой икеевской, просто пил кофе из кружки. То есть это был не стаканчик, а тупо кружка.
Вот вам, а сейчас он строит...
Да, дома, города в пустыне со своими роботами. Я помню, когда он делал этого робота, это сначала была шея. Он пришел такой домой и говорит, блин, мы сегодня делали шею. Я говорю, офигеть. Он говорит, да, говорящая шея. Я говорю, о, круто, ты построил говорящую шею. Да, и мы даже ходили на его защиту, его диплома в универе. И вроде бы казалось бы тоже, что это за тема какая-то. Ну, сделал он робота, и могло все дальше не пойти. А, ему, кстати, предлагали работать в Диснее, он получил там какую-то стажировку или что-то. Но тогда ему бы пришлось отказаться от своей идеи в Швеции, и он проработал год в Диснее и вернулся. То есть он отказался там от работы, от всех этих лавр и привилегий, и вернулся, и замутил вот это все, что выросло сейчас просто в огромную крутую компанию. Да, стена не задержала его.
А знаешь, где я увидела Фурхата в Нидерландах?
Ну, Фурхат робота зовут так, Фурхат.
Да, Фурхат это робота. Это его брат так зовут. Вообще Фурхат. Это еще как бы как будто меховая шапка Фурхат, а вообще это арабское имя Фурхат. Короче, в музее в Амстердаме Ripley, Believe it or Not, может, знаете, такой немножко дурацкий музей, но такой entertaining.
Mm-hmm.
Просто прийти, посмотреть какие-то странные там штучки, находки этого исследователя и издателя журнала Ripley, как его по имени, не помню. И там как восковая фигура Ripley, которая с тобой говорит, а внутри ты видишь, что это Фурхат, потому что я-то его узнаю из тысячи.
Да-да-да.
Вот, это просто достаточно уникальный концепт. Робот, который просто маленький компьютер, и он сидит внутри головы.
Там лицо
робота, оно не
шапка.
Двигается. Да. Ну, шапка — это только на первом прототипе. Сейчас-то уже они всякие разные.
Ну да, но у него, знаешь, сколько у них шапок в офисе, которые не надевают на него?
Короче, голова такая, как будто восковая голова, она не двигается.
Но на нее проецируется изнутри голограмма лица.
Да, но изнутри головы на нее проецируется голограмма лица, и как будто с тобой разговаривает живой человек. Это очень прикольно. И эти роботы используются, они есть в Стокгольмском техническом музее, они есть, я видела, в аэропорту, сейчас уже не скажу в каком. Они используются там в больницах некоторых, знаешь, разговаривать там, с пациентами и так далее. Потому что у них эмоции на лице и так далее. Вот, и там, да, прям в музее стоял этот самый Фурхатик наш, потому что я что-то прям у истоков... Я не знаю, может, конечно, копия была, но это ровно Фурхат был. Я думаю, это Фурхат был.
Да, 100%. Да, вот так вот. Так что бизнес бизнесом, а какой-то огонь и интерес в этом все равно должен быть. Хотя бы говорящая шея.
И мы вернулись, кстати, к тому, что ты вначале говорила, что надо выбрать то, что ты можешь делать, не зарабатывая денег. И я сначала вроде с этим не согласилась, а потом сама же говорю, только имейте в виду, что первые 3 года не увидите денег. Ну, в среднем, конечно, я уверена, есть бизнесы, которые взлетают сразу же. Но, как правило, ни один серьезный предприниматель не заработал большие миллионы с первого раза. Почти всегда это были провалы. И чем больше провалов, тем потом круче взлеты.
Это не провалы, это просто попытки. Это очередная попытка.
И чем больше попыток, тем больше опыта. Но, правда, вначале очень сложно. Опять же, наверняка есть истории успеха другие, но это, знаешь, как сейчас о наболевшем. Диеты же не работают. Знаешь, что обычные диеты, если человек очень полный, ну, я не говорю сейчас, если человеку 57 килограмм, он хочет 54. Нет, я говорю, совсем полный человек, и если он будет просто диетами худеть, без работы с психотерапевтами или там еще с чем, знаешь, какой процент закрепляет за собой вес?
Нет, какой?
5.
Офигеть.
Только 5% из всех людей, кто сильно худеет, это, ну, на 15-20 килограмм и больше, с помощью диет, ну, вот, уменьшения калоража, 5% остается в низком весе. И, в принципе, каждый 20-й, то есть, по идее, можете быть вы, но шансов, что это будете вы, он очень маленький. То же самое с фирмой. Будьте готовы, да, к тому, что первые 2-3 года лучше еще и работу
Кстати,
иметь какую-то.
Да. На самом-то деле не всем обязательно идти в бизнес. Можно просто офигенно себя чувствовать в найме, в крутой какой-нибудь прикольной команде, в деле, которым вы тоже горите, которое вас вдохновляет, в каком-нибудь большом концерне или фирме, которая давно существует, ну или даже стартап, который кто-то сделал и заразил всех вот этой идеей новизны. Я вообще не считаю, что всем нужно свое дело, и это часто очень романтизировано. Если у тебя бизнес, то ты кучу денег зарабатываешь.
Знаешь что, с одной стороны, да, романтизировано, а с другой стороны, это нам кажется, что это романтизировано, потому что мы в этом крутимся. Большинство людей это вообще не надо.
Ну и вот.
И они спокойно живут без этого. Во-первых, есть офигенные фирмы, ну, допустим, даже наши. У нас же есть люди в найме, допустим. Ну, может, не в найме, но подрядчики-то у нас есть с тобой. как большие фирмы строят, если никто не будет в найме.
Ну, конечно.
Вот, конечно, найм нужен, но тут, знаешь, есть классные фирмы, где в найме прислушиваются к работникам, где там свободу определенную дают и так далее. Тогда круто, да.
А теперь нам нужно заканчивать, потому что время уже до хрена.
А, да? А я хотела еще про что-то, я уже не помню про что.
Запомни, в следующий раз расскажешь. У нас же с тобой будет прямой эфир «Самые криминальные улицы Стокгольма».
А у нас будет прямой эфир с тобой?
Нет, ну не прямой эфир, но мы, конечно, можем туда с микрофонами пойти, я не знаю.
Нет, давай не будем. Я хочу подснять для Ютуба, может, ты тоже захочешь.
А, да, что я там буду снимать, интересно?
Ну, три полоски.
Три полоски?
Адидас, ну, а что, мода на районе у нас какая в Стокгольме?
Стайл, какой стайл у нас тут в гетто?
Ну, типа, ну ладно, это не совсем гетто, но знаешь, по Уттон. Уттон — это на районе, пацаны на районе.
Так что да, не переключайте. Кстати, сейчас три полоски везде, между прочим, три полоски вернулись, Ира.
Да, конечно, я вижу, да. Они, да, сейчас все заполонили. А ты знаешь, Юля, кстати, стилист ты мой дорогой, в каком районе Стокгольма Нал очень даже в ходу? Вот вы, наверное, слышали, что... Ну, я думаю, ты знаешь, а может, нет. Но вы знаете, что в Стокгольме, вообще в Швеции, очень не любят наличные деньги, то есть во многих местах только карточками можно расплатиться. В каждом втором кафе в Стокгольме, наверное, уже в двух из трех.
Да, даже в НКО, главный люксовый универмаг Стокгольма, они больше не берут наличные.
Ух ты, вообще ни в одной кассе?
Вообще нет.
Это немножко странно, потому что именно люкс-сегмент продолжает брать наличные, как выяснилось.
Но не НКО.
Вся Библиотексгатан берет наличные. Ну, может, не вся, но это наша самая такая люксовая улица с брендами. Бергеялсгатен, все Шанели, все вот это все берут нал. А я понимаю,
интересно,
почему...
вот как купить в Шанель за нал? Ты с пачкой туда должен зайти?
Они же понимают, что кто покупает денег. Шанель. Да, наверное, Шанель покупают девушки, которые им просто нравятся, и кто хочет какую-то там вклад
сделать. Ира, какая политкорректная. Ну,
нет,
хотела просто сказать, что кто это покупает, кто?
Я хотела сказать, есть две группы людей, которые это покупают. Половина — это те, кому это правда нравится, или потому что им кажется, что это модно, или потому что они правда это любят. А половина — чтобы отмыть деньги.
Mm.
Ты покупаешь за черный нал, наркоту продал, получил нал. Идешь за это, покупаешь сумку дорогую, а она же в цене не падает.
Да, продаешь
ты
ее
через год перепродаешь. А я думаю, Шанель это понимает. Или, знаешь, какие-то вот магнаты приезжают. Раньше особенно из Китая, России ехали. Много черного нала прямо с туристами. Сейчас в этом плане именно меньше.
Ну так и в каком же районе у нас в ходу нал? Ты расскажешь нам?
На Остермальме. На Остермальме, в элитном районе, да. Там очень многое за нал продолжают, да.
Вот не знала. Так что вы теперь знаете, где отмывать кэш. Самый полезный подкаст. Не благодарите.
Откуда я это знаю, спроси меня.
Ирочка, а скажи, пожалуйста, откуда ты это знаешь?
Ну, пошла я покупать Шанель сумочку за 300 миллионов. Нет, это не так.
Ты не знаешь, что ли, сколько сумочка Шанель стоит?
Да я знаю, от 20 тысяч, небось, не больше.
Ой, господи.
Мне не найти за 20? Больше?
Нет, конечно. Это прошлый
60,
век.
50? Это я в кронах. А сколько? Ну, сколько она?
Ну, от 30
стоит?
Где-то.
О, ну я не
сильно
ошиблась.
Конечно, может быть, ты какой-нибудь там найдешь чехол для телефона за 20.
Подожди, значит, кэш. В Швеции есть купюры в 1000.
Mm.
Привозишь просто 30 таких бумажек, покупаешь сумку.
Ой, я так давно их не видела, я даже забыла их существование. Я, в принципе,
на
редко вижу
нал. Нарисован, по-моему, Даг Хаммерхольд, бывший секретарь ООН, который в 62-м разбился на самолете и который очень крутой философ был. Вот. Видишь, я знаю, как выглядят тысячи, подозрительно, да?
Mm.
Я хожу в... Нет, на самом деле мне девушка рассказала, просто которая там работает.
Окей.
Вот. Ну и плюс я знаю, что в Козе берут. Это мне... У меня же туристов много. А туристы многие с налом все еще ездят. Не все, но многие. Они спрашивают, где можно покупать за нал. И, ну вот, я им рассказываю. Коз, Адастория не уверена. Но Аркет берут нал. Вот, туристы, дорогие мои, обращайтесь, я...
Ира вам расскажет, где все отмыть, короче, лучший гид.
К сожалению, приотмыть не смогу прям конкретненько.
А зря. Если была бы математиком и пошла бы в бухгалтера...
Всем отмывала,
наверное,
бы,
наверное, смогла,
да,
бы. Так, Ира, все, реально нужно заканчивать время до хрена.
Всё капец! Всё капец!
Извините,
льва! Ну, Юля, что у нас сегодня за этот самый, за выпуск без спермы?
Почему? Ну, ты вначале что-то там дала немножечко про соус.
Короче, в следующий раз, когда поедем в этот район, нам надо свое прям вот надо будет посмотреть, прямо там все,
да,
внимательно.
Да, прямо мясо. А давайте вы знаете, что сделаете? Если у вас есть возможность, в библиотеке или где-нибудь, возьмите книгу шведскую «Снаба Кэш». «Шальные бабки» или «Шальные деньги» она называется. Написал писатель по имени Йенс Лапидус.
Да, мы дадим еще ссылку, попытаемся найти на нее ссылку или просто название дадим в описании.
И вот там действие происходит на этой улице, и вы тогда у вас будет просто полный синхрон со Стокгольмом. Больше шансов переехать, если хотите.
Особенно вы сразу захотите переехать, сразу захотите эту улицу.
И прочитав эту книгу, вы тоже захотите.
Там просто, да, книга жесткачная такая. Ну, слушай, Юля, это стена. Это чтобы отсеять тех, кому не сильно надо.
Точно, кстати. А знаешь что? Вот, извини, я вот скажу один единственный еще последний момент, и тогда будем заканчивать. Про стену. Я когда переехала в Швецию, буквально через 2 недели, вот это я как сейчас помню, я приехала в январе, это вот было, еще не начались даже уроки в универе. Моя соседка по общаге показала мне фильм «Лиля Форевер».
Блин.
Это жесть, просто самый жесткий фильм, который я видела в своей жизни, про эстонскую девочку, русскую, точнее, девочку из Эстонии, которую перевозят работать проституткой в Швеции.
Причем она ехала как будто к парню
да,
собирать...
Да, он ее заманил как будто бы забирать клубнику. И вот я сижу, значит, в общаге, денег особо нет, только переехала, будущее вообще туманно. Что я тут делаю вообще? Что это за страна? Только что меня выгнал из своей квартиры какой-то торговец над наркотиками. Ладно, эту историю уже не будем здесь рассказывать. Все уже слышали, наверное, кто слушали наш подкаст. И мне вот тогда это для меня была стена. Мне захотелось очень сильно уехать домой. Мне было так плохо. Мне хотелось помыться после этого фильма, наверное, 3 дня. Я ужасно себя чувствовала. Думаю, где я?
Я помню, я знаю это ощущение. Я помню, оно у меня тоже было после этого фильма и после «Танцующая в темноте». С Бьорк.
Да,
знаешь?
Да.
Я есть не могла. Я просто в рот еду не могла засунуть. Это ужасно.
А вот она диета-то.
А вот и диета, да, подъехала. Я хочу, кстати, кое-что рассказать про наркодилеров женщин, но я припасу это для следующего эпизода, вот.
Хэнклиффер.
Это какой-то прям в главных ролях. Сейчас, подожди, я нос зажму. В главной роли Хэнк Клиффер.
Короче, да, в жаргоне подкаста прибавилось. Давайте, приходите к нам на Инстаграм, да, ко мне, Юлия, нижнее подчеркивание Бандок, или же на наш общий, давай, нижнее подчеркивание Чесноку.
Или ко мне, Стокгольм, нижнее подчеркивание Ира. Спасибо огромное, что... Слушай, а если вдруг вы слушаете из Вильнюса, то у меня вышло видео на Ютубе про Вильнюс. Все, всем пока.
Если вы вдруг носите одежду, то у меня на Ютубе вышло видео про осенний гардероб. Идите, смотрите.
Блин, как прикольно. Все, до свидания, девочки, мальчики.